Шестое. Цицерон был избран квестором как раз в ту пору, когда в Риме не хватало хлеба, и, получив по жребию Сицилию, сперва пришелся не по душе сицилийцам, которых заставлял посылать продовольствие в столицу. Затем, однако, они узнали его ревностное отношение к службе, его справедливость и мягкость, и оказали ему такие почести, каких никогда не оказывали ни одному из правителей. А когда много знатных молодых римлян, служивших в войске, предстали перед судом сицилийского претора, их обвиняли в неповиновении начальникам и недостойном поведении, Цицерон, блестящей защитительной речью, спас обвиняемых. Гордый всеми своими успехами, Цицерон возвращался в Рим, и по пути, как он рассказывает, с ним произошел забавный случай. В компании ему встретился один видный римлянин, которого он считал своим другом, и Цицерон, в уверенности, что Рим полон славы его имени и деяний, спросил, как судят граждане об его поступках. «Погоди-ка, Цицерон, а где же ты был в последнее время?» – услыхал он в ответ и сразу же совершенно пал духом, ибо понял, что молва о нем потерялась в городе, словно канула в безбрежное море, так ничего и не прибавив к прежней его известности. Но затем, поразмысливши и напомнив себе, что борется он за славу, а слава бесконечна и досягаемых пределов не ведает, он сильно умерил свои честолюбивые притязания. Тем не менее, страсть к похвалам и слишком горячая жажда славы были присущи ему до конца и нередко расстраивали лучшие его замыслы. Седьмое. С жаром приступая к делам управления, он считал недопустимым, что ремесленники, пользующиеся бездушными орудиями и снастями, твердо знают их название, употребление и надлежащее место, а государственный муж, которому для успешного исполнения своего долга необходимы помощь и служба живых людей, иной раз легкомысленно пренебрегает знакомством с согражданами. Сам он взял за правило не только запоминать имена, но и старался выяснить, где кто живет, где владеет землею, какими окружен друзьями и соседями. Поэтому, приезжая по любой из областей Италии, Цицерон без труда мог назвать и показать имение своих друзей. Состояние Цицерона было довольно скромным, хотя и целиком покрывало его нужды и расходы. И все же ни платы, ни подарков за свои выступления в суде он не брал, вызывая восхищение, которое стало всеобщим после дела Вереса. Верес прежде был наместником Сицилии и запятнал себя множеством бесчестных поступков, а затем сицилийцы привлекли его к ответственности, и победу над ним Цицерон одержал не речью, но скорее тем, что воздержался от речи. Преторы, покровительствуя Вересу, бесчисленными отсрочками и переносами оттянули разбирательство до последнего дня, а так как было ясно, что дневного срока для речей не хватит, и, стало быть, суд завершиться не сможет, Цицерон поднялся, объявил, что в речах нет нужды, а затем, представив и допросив свидетелей, просил судей голосовать. Тем не менее, сохранилось немало острых словечек, сказанных Цицероном по ходу этого дела. Вересом римляне называют холощеного Борова. И вот когда какой-то вольноотпущенник по имени Цицилий, которого упрекали в приверженности к иудейской религии, пытался отстранить сицилийцев от обвинения и выступить против Вереса сам, Цицерон сказал ему, какое дело иудею до свинины. У Вереса был сын, подросток, про которого говорили, будто он плохо оберегает свою юную красоту. И в ответ на брань Вереса, кричавшего, что Цицерон развратник, последний заметил, сыновей будешь бронить у себя дома. Оратор Гортензий открыто защищать Вереса не решился, но дал согласие участвовать в оценке убытков и в вознаграждение получил слоновой кости сфинкса. Цицерон бросил Гортензию какой-то намек, и когда тот ответил, что не умеет отгадывать загадки, воскликнул: «Как же, ведь у тебя дома сфинкс?» Восьмое. После осуждения Вереса Цицерон потребовал возмещения убытков в сумме 750 тысяч драхм. Враги распускали слухи, будто его подкупили, и он преуменьшил размер ущерба. Однако благодарные сицилийцы, в год, когда он был эдилом, несли и посылали ему подарок за подарком, из которых сам он не воспользовался ничем, но благодаря щедрости своих подзащитных снизил цены на продовольствие. У него было хорошее поместье близ Арпина и два небольших имения, одно подле Неаполя, другое около Помпеи. Кроме того, в приданое за своей супругой Теренцией он взял 120 тысяч драхм и еще 90 тысяч получил от кого-то по завещанию. На эти средства он жил и широко, и вместе с тем воздержанно, окружив себя учеными греками и римлянами, и редко когда ложился к столу до захода солнца. Не столько за недосугом, сколько по нездоровью, опасаясь за свой желудок. Он и вообще необычайно строго следил за собою и ни в растираниях, ни в прогулках никогда не приступал назначенной врачом меры. Таким образом, он укреплял свое тело, делая его невосприимчивым к болезням и способным выдерживать многочисленные труды и ожесточенную борьбу. Отцовский дом он уступил брату, а сам поселился у Палатина, чтобы не обременять далекими хождениями тех, кто желал засвидетельствовать ему свою преданность. Ибо к дверям его что ни день являлось не меньше народу, чем Крассу или Помпею, которых тогда чтили как никого в Риме. Первого за богатство, второго за огромное влияние в войске. Да и сам Помпей оказывал Цицерону знаки уважения, и деятельность Цицерона во многом способствовала росту его славы и могущества. 9. Должности претора Цицерон искал вместе со многими значительными людьми, и все же был избран первым. По общему мнению, он был безукоризненным и очень умелым судьёю. Среди прочих, как сообщают, он разбирал дело Лициния Макра, обвинявшегося в казнократстве. Лициний, и сам по себе далеко не последний в Риме человек, и к тому же пользовавшийся поддержкой Красса, твердо полагался на собственную силу и усердие друзей, а потому, когда судьи еще только подавали голоса, отправился домой, поспешно постригся, надел, словно бы уже оправданный, белую тогу и пошел было обратно на форум. Но у дверей дома его встретил Красс и сообщил, что он осужден единогласно. Лициний вернулся к себе, лег в постель и умер. Этот случай принес новую славу Цицерону, выполнившему свой долг с таким усердием и строгостью. Однажды в Атинии, отличавшийся в судебных речах некоторой дерзостью и неуважением к властям, пришел к Цицерону и о чем-то его просил, и когда тот не ответил согласием сразу же, но довольно долго раздумывал, сказал, что будь он претором, он бы в таком деле не колебался. Тогда Цицерон, взглянув на его шею с раздувшимся зобом, промолвил: «Да, но ведь у меня не такая толстая шея». Цицерону оставалось всего 2 или 3 дня до выхода из должности, когда кто-то подал ему жалобу на Манилия, обвиняя его в хищениях. К этому Манилию народ относился с благосклонностью и горячим сочувствием, в уверенности, что его преследуют из-за Помпея. Они были друзьями. Манилий просил отсрочки, но Цицерон дал ему всего 1 следующий день. Народ был возмущен, потому что, как правило, преторы давали обвиняемым по меньшей мере 10 дней. Народные трибуны привели Цицерона на ораторское возвышение и заявили, что он поступает недобросовестно. Однако Цицерон, попросив слова, объяснил, что всегда бывал снисходителен и мягок с ответчиками, насколько, разумеется, позволяли законы, а потому считал несправедливым лишить Манилия такого преимущества и умышленно отвел для разбирательства тот единственный день, на который еще распространяется его власть претора. Оставить дело другому судье отнюдь не означало бы желание помочь. Эти слова вызвали в чувствах народа мгновенную перемену. Все шумно восхваляли Цицерона и просили его взять на себя защиту Манилия. Тот охотно согласился, главным образом в угоду Помпею, которого тогда не было в Риме, и снова выступив перед народом, сказал речь, полную горячих нападок на приверженцев олигархии и завистников Помпея. 10. И все же консульской должностью он был обязан сторонникам аристократии не меньше, нежели народу. Обе стороны оказали ему поддержку ради блага государства, и вот по какой причине. Новшества, внесенные Суллой в государственное устройство, вначале представлялись нелепыми и даже чудовищными, но к тому времени уже сделались привычными и приобрели в глазах народа немалые достоинства. Но были люди, которые, преследуя цели сугубо свои корыстные, стремились потрясти и переменить существующий порядок вещей, пока, как они рассуждали, Помпей еще воюет с царями Понтийским и Армянским, а в Риме нет никакой силы, способной оказать противодействие тем, кто жаждет переворота. Во главе их стоял Луций Катилина, человек дерзких и широких замыслов и коварного нрава. Не говоря уже о других крупных преступлениях, его обвиняли в том, что он лишил девства собственную дочь и убил родного брата. Из страха перед карой за второе из этих злодеяний он уговорил Суллу включить убитого в список осужденных на смерть, словно тот был еще жив. Поставив его над собой вожаком, злодеи поклялись друг другу в верности, а в довершении всех клятв закололи в жертву человека, и каждый отведал его мясо. Кателин развратил немалую часть римской молодежи, постоянно доставляя юношам всевозможные удовольствия, устраивая попойки, сводя их с женщинами и щедро снабжая деньгами на расходы. К мятежу была готова вся Этрурия и многие области предальпийской Галлии. Впрочем, на грани переворота находился и Рим из-за имущественного неравенства. Самые знатные и высокие семьи разорились, издержав все на театральные игры, угощения, постройки и честолюбивые замыслы, и богатства стеклись в руки людей низкого происхождения и образа мыслей, так что любой смельчак легким толчком мог опрокинуть государство, уже разъеденное недугом изнутри.